12. Вот так и вышло, что где-то в полдвенадцатого я уже ехал на автобусе от 5-й авеню до Виллэдж, а в кармане у меня лежал адрес Хобарта и Блэквелла, записанный на страничке с монограммой, выдранной из блокнота, который миссис Барбур держала возле телефона. Я сошел на Вашингтон-сквер и еще минут 45 искал нужный дом. В Вилладже, с его хаотичной застройкой, заблудиться было легче легкого, и мне пришлось 3 раза останавливаться и спрашивать дорогу. Сначала в газетном киоске с кучей кальянов и порно-журналов для геев, потом в переполненной булочной, где грохотала оперная музыка, еще потом у девушки в белой майке и комбинезоне, которая стояла на улице с ведром и резиновым валиком и мыла окна книжного. Наконец я отыскал совершенно пустынную западную 10-ю и пошел по ней, считая номера домов. Дошел до жилого квартала, довольно обшарпанного. Передо мной по мокрому тротуару вышагивала стайка голубей, 3 в ряд, будто крохотные надутые пешеходики. Не все номера были четко видны, но только я начал волноваться, что прошел мимо и, наверное, надо бы вернуться, как увидел вывеску «Хобарт и Блэквелл». Аккуратные старомодные буквы выписаны дугой над оконной витриной. Сквозь пыльное стекло виднелись стаффордширские керамические собачки и майоликовые кошечки, пыльный хрусталь, антикварные стулья и обитые пожухлой старой парчой кушетки. Вычурная фаянсовая птичья клетка, миниатюрные мраморные обелиски на круглом столике с мраморной столешницей и парочка алебастровых кокоду. Вот такой магазин, забитый доверху, слегка неряшливый, со стопками книг на полу. Очень бы понравился маме. Но ставни на двери были опущены, закрыто. Магазины тут по большей части открывались часов в 12 или даже в час. Чтобы убить время, я прошелся до Гринвич-стрит, до ресторана «Слон и замок», где мы с мамой иногда обедали, когда бывали тут. Правда, едва я туда зашел, как понял, что делать этого не стоило. Разномастные фарфоровые слоники. Ко мне с улыбкой идет официантка в черной футболке со стянутыми в хвост волосами. Нет, это было слишком. Я увидел столик в углу, где сидели мы с мамой, когда были тут в последний раз. Промямлил какие-то извинения и выскочил на улицу. Я стоял на тротуаре, и сердце у меня колотилось. По закопченному небу низко летели голуби. На Гринвич-авеню почти никого не было. Парочка заспанных мужчин, которые, похоже, всю ночь выясняли отношения. Взъерошенная женщина в порусящей водолазке прошла в направлении 6-й авеню с таксой на поводке. Чудно было, что я в Вилладже. Да еще сам по себе. По выходным утром детей тут особо не видно. Место казалось взрослым, рафинированным, перегарным. Все выглядели так, будто они или с похмелья, или только что выползли из постели. Почти все кругом было закрыто. Я растерялся, не знал, что и делать, и потому побрел обратно в сторону Хобарта и Блэквелла. Мне, жителю Северного Манхэттена, здесь все казалось таким дряхлым, крошечным. По стенам домов сползают плющи вьюнок, в катках на улицах растут зелень и помидоры. Даже вывески баров намалеваны вручную, как на сельских пивнушках. Лошади и коты, петухи, гуси, свиньи. Но от их малости, интимности, я почувствовал себя здесь изгоем и с опущенной головой шагал мимо манящих крохотных дверок, остро ощущая, как за ними, втайне от меня, набирает обороты развеселая воскресная жизнь. Ставни у Хобарта и Блэквелла были по-прежнему опущены. Ощущение было такое, что магазин закрыт уже не первый день. Слишком там было промозгло, слишком темно. И по сравнению с другими заведениями на улице, обстановка в магазине казалась неживой. Я глядел в окно и думал, что же делать дальше, как вдруг внезапно заметил движение. Объемная тень скользнула в дальнем углу магазина. Я вздрогнул, закаменел. Тень двигалась легонько. Так, наверное, ходят призраки, не глядя по сторонам, быстро метнувшись в темноту возле двери. Тень исчезла. Я прижал ко лбу ладонь козырьком и принялся вглядываться в мутные, набитые битком глубины магазина. Потом постучал по стеклу. «Хобарт и Блэквелл, позвони в зеленый звонок». «Звонок? Не было тут никакого звонка, только железная калитка перед входом. Я прошелся до следующей двери, до скромного жилого дома за номером 12, затем в другую сторону, дом из бурого песчаника, номер 8. Здесь ко входу спускались вниз ступеньки, и тут я кое-что наконец заметил. Между 8-м и 10-м домом втиснута узенькая дверца, которую не углядишь сразу за рядами старомодных мусорных баков. 4 или 5 ступенек вниз, и оказываешься перед безликой дверью, где-то на метр ниже тротуара. Никакой вывески, никаких табличек, но в глаза мне сразу бросилось пятно зеленого теплого цвета. Под кнопкой к стене был прилеплен хвостик зеленой изоленты. Я спустился вниз, позвонил в звонок. Позвонил снова, морщась от его истерических взвизгов. Так и подмывало сбежать, и хватая ртом воздух для храбрости. И вдруг, так внезапно, что я отшатнулся, дверь открылась, и передо мной возник огромный человек самой неожиданной наружности. Росту в нем было как минимум 1,90 м, а то и все 2. Осанистый, с осунувшимся лицом и рельефной челюстью. Было в нем что-то от старых снимков ирландских поэтов и боксеров-тяжеловесов, которые висели в любимом пабе моего отца. Он был почти весь седой, да и подстричься бы ему не помешало. Кожа нездорово белая, а под глазами такие яркие багровые синяки, что казалось, будто у него нос сломан. Поверх одежды он был внушительно задрапирован в роскошный халат с узором из индийских огурцов и атласными отворотами, который доходил ему почти до самых пяток. Поношенная, но впечатляющая вещь, точь-в-точь будто из гардероба какой-нибудь кинозвезды 30-х годов. Я так удивился, что и слова не мог вымолвить. В его манерах не чувствовалось никакого нетерпения, совсем напротив. Он бесстрастно глядел на меня из-под своих багровых век и ждал, пока я заговорю. «Простите», — я сглотнул, в горле пересохло. «Не хотел вас беспокоить». Наступила тишина. Он моргнул, кротко так, словно, конечно же, прекрасно все понимал и ничего такого даже и не подумал. Я порылся в кармане, протянул ему кольцо на раскрытой ладони. Его крупное, бледное лицо опало. Он глянул на кольцо, потом на меня.
«Откуда оно у тебя?» — спросил он.
«Он мне его дал», — ответил я. «Сказал принести сюда». Он в упор глядел на меня. На секунду мне показалось даже, будто он вот-вот скажет, что и понятия не имеет, про что это я вообще. Но он, не говоря ни слова, отступил назад и распахнул дверь.
«Я Хобби», —
сказал он, когда я замешкался на пороге. «Заходи».